Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Сегодня здесь, напомню, Лиза Горская и Алексей Пичугин. И вместе с нами протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы и Ильинского храма деревни Чапаевка, кандидат филологических наук. Мы вспоминаем Алексея Арцебушева, писателя, художника, человека, прошедшего через сталинские лагеря, умершего в возрасте 98 лет, незадолго до этого принявшего монашеский постриг. Умер Алексей Петрович или монах Серафим.
Монах Серафим.
Да, вот буквально 7 сентября, совсем недавно.
Ну, да, благодаря ему, вот когда мы цитировали его книгу, на которую благословил протоиерей Александр Егоров, увидевший его на акафистах, позвавший его вскоро в алтарь, он был алтарником, и, естественно, их общение, знакомство, он узнает о жизни Алексея Петровича и говорит: вам все это надо записать. Тут просто бурлит рассказами, воспоминаниями. Он говорит: вы должны все это оставить, это не должно уйти с вами. Он говорит: кому это нужно, батюшка? Он говорит: если даже это нам не нужно, мы через это прошли, то тем, которые будут жить после нас, еще как будет нужно. Ну, это совершенно все правильно. И он приступил, и позже, не сразу, спустя годы, еще нужно было пройти 20 с лишним годам после благословения. А отец Александр его благословил у престола на написание этой своей первой книги и последующих. И любопытным образом, он говорит, у меня мурашки по коже пошли. Он вдруг возложил мне руки на голову и долго молчал, молился. А потом говорит: вы обязательно должны это сделать. Я вас благословляю, чтобы вы... Вот. И он говорит, как меня пробрало. Ну, я слово-то «пробрало», может, от себя добавляю, но смысл, безусловно, нет. И вот он в 80-е годы, в середине, на одном дыхании, и подчеркиваю всегда, что он создает не литературный труд, не какой-то такой продуманный, отшлифованный, но мы-то читаем сейчас это тоже на одном дыхании. Простой язык, все ясно, так прозрачно. И самое главное, что это наполнено жизнью, действительно. И вот он пишет это «Милосердие дверь», и в нем-то он описывает ту решимость отстоять себя. При этом он же тоже надо учитывать, что, в общем, мы имеем дело с 27-летним молодым человеком, полным сил, и который вдруг вступает... Иногда кажется, как это можно? Это же такое громадное знание, Лубенко. Ты встанешь перед ним, поджилки задрожат. Вот просто.
Ну, это правда, да, оно впечатляет.
Оно впечатляет.
А госужас знаешь... называли.
А?
Госужас называли.
Госужас. А когда ты еще... что-то знаешь о его начинке, от подвалов, в которых убивали, расстреливали, до кабинетов из красного дерева, в которых вершили судьбы
людей. Здесь там пышные лестницы, каждый их марш прям. Здесь вдоль коридоров шелка секретарь ждам. Здесь буком и тисом украшен хитро лифт. Здесь был смолк бы Щедрин, уронил бы перо Свифт.
Вот. Да. Да, да. Вот. Ну, мы знаем это и по Солженицыну, как там цокали, вводя там вот в круге первом, там... И, кстати говоря, воспоминания о Лубянке Алексея Петровича Солженицына — это просто вот два взгляда совершенно согласующихся, и Алексей Петрович, ну, вот я молодой, и вот Солженицын, те же годы приблизительно.
Они ровесники абсолютно. Они Солженицын на меньше, чем на год старше.
Ну вот, и они попали туда в одно время, то есть они видели это нутро этого, этой адской машины в одно время, одинаково. И вот Алексей Петрович описывает, что он не просто там не соглашался, отрицал, не подтверждал, но самый главный козырь, он говорит, во мне всегда была это. Я унаследовал от матери, которая говорила: я люблю ходить по лезвию ножа. Вот он был такой с авантюрной жилкой. Такой, даже где-то вот я помню, презентация была его книги, и издательство «Никея» выпустило и первый выпуск, потом не хватило тиража, второй выпуск издательства «Никея». Вот. И была презентация в «Библиоглобусе», и прямо так вот и озаглавлено все это мероприятие — «Авантюрист Арцебушев». Ну, что-то в нем было такое отчаянное, которое готово идти на пролом. Все, я пришел сюда умереть, но я за собой сюда никого не приведу, я никого не сдам. Не выдам, не назову, ничего. То есть, с такой... И при этом, говорит, нужно было это мне. Я человек грешный. Сознание того, что он по заслугам сюда попал. Знаете, с чем это еще рифмуется по смыслу? Меня всегда потрясает, она на обороте, на обложке, воспоминания Сергея Иосифовича Фуделя. 1921 год. Та же Лубянка. он слышит заворачивающий, скрежещущий трамвай где-то там на Лубянской площади. Он говорит, сознание того, что иначе вразумить нельзя было, что Бог, заботясь о нас и еще любя нас, другого средства не находит, как только вот вернуть нас в сознание смысла бытия, жизни, таким вот образом. И вот это все как-то вот такие замечательные... Фудор, кстати говоря, был, он не называет его подельником, но говорит, ну, в ссылку отправлялись приблизительно в одно и то же время. То есть еще и здесь с таким человеком.
Не, в ссылку отправлялись или на этап?
Нет, Фудоля тогда ссылали, он имеет в виду, наверное, Алексей Петрович, что приблизительно Москву они покидали из тюрем в одно время, а Алексей Петрович в лагеря общего режима. И он их получил за то, что вот финал всего этого дела, два его друга, который говорит, устрашить было всего ничего. Он потом говорит, я специально, мне принесли уже перед подписью моего дела, мне принесли 22 тома моего дела. Я говорю, 20 томов я даже читать не буду. Это совершенно мне не нужно. А вот эти два, Корнеева и Романовского, которые его, в общем, сдали, замечательные люди, интеллигентные, тонкие, ранимые, цыкнешь, в обморок упадет. Что и сразу было понятно, как на них воздействовать. Поэтому мат, угроза и правильно заданные вопросы следователям. И они говорят, да, да. Говорил, что всех их надо вешать. Кого? Не отпирайтесь, не валяйте дурака. Говорил? Ну, может быть, и говорил. Все, следователь пишет, распишитесь. Тот расписывается.
Это не как в фильмах происходит про шпионов или про Лубянку, где там бьют, выворачивают пальцы. Ну, такое тоже было, естественно.
Даже и не потребовалось.
Они даже сами не поняли, что они сделали.
Да. И вот очная ставка. Сидят три следователя. Спиной к ним сажают Арцебушева, лицом к следователям, а тех справа-слева. Задают первым вопрос. Говорил, что всех надо вешать? Говорил. Говорил, другого спрашивают, говорил. Вы говорили? Арцебушев говорит, да. Вздох облегчения у следователей. Можно одно уточнение? Конечно. Я имел в виду акварели, которые лежали на столе. Вот, и после этого опять у того. Говорил? Да, говорил. Тут Арцебушев в ярости вскакивает, Алексей. Подсказывает, если ты хочешь себя топить, топи. Когда я тебе это говорил? Скажи, когда? Мы пойдем на этап, я тебя убью первого. Страх пересилил страх. Он понял, что убьет. Убьет. И после этого его сразу скрутили, посадили на стол. Спрашивают у Корнеева. Говорил? Нет. Как, вы не подтверждаете своих показаний? Нет, не подтверждаю. Меня принудили. У второго спрашивают. Отказываетесь от своих? Отказываюсь. Уведите их. Их уводят. Тут же Алексей получает страшный удар в рот, лишается всех зубов. Как хорошо били. Просто всей челюсти. Вот. С кровью и зубами его тоже выводят. Но все. Ему следующий следователь после всего жмет руку и говорит, конечно, к сожалению, вас не выпустят. Но если вы будете так же себя вести в лагере, как вели себя в тюрьме, вы выживете.
А с этими двоими что было?
Они попали в тот же лагерь. А потом, спустя годы, медлила реабилитация. И когда к прокурору Самсонову в 56-м году попадает на прием Арцебушев, тот достает дело и говорит, не могу реабилитировать. Почему? У вас, понимаете, покушение на правительство, очень сложный вопрос, на Сталина, на покушение на правительство. Не могу сразу так.
А это уже после 56-го съезда?
Это уже, это 20-й съезд, я не знаю, какой месяц.
Ой, 56-го, 20-го, господи, что я говорю, 56-й год, 20-й съезд.
Ну, я вас понял. Да. Вот, и он говорит, не могу этого сделать сразу. А говорит, ну, в деле же, с меня же сняли, я же подписывал 286-ю статью, меня еще спрашивали, довольны? Я говорю, весьма. 6 лет общего режима, да после 58-й 10, да это просто подарок, это поцелуй судьбы.
То есть, ну, хотя милость. В Воркуте, вы знаете ли. Все-таки Воркута там...
Так он после того, что ему грозило колонии строгого режима и где-нибудь там, где вообще там без следов. И... Вот. И он говорит, а как же, меня же, я же подписывал. Он говорит, не знаю, наверное, потом изъяли это, следствию было невыгодно. И тот Самсонов, он говорит, если принесете подтверждение этой очной ставки, то есть письменное подтверждение того и другого, он говорит, где же я их, это ветра в поле искать, где я найду этих людей? Он говорит, не знаю, ну вот так. Он говорит, по наитию, сажусь в электричку, еду к преподобному Сергию, в Троицкую Сергиевую Лавру. Приезжаю, вхожу в Троицкий собор, недавно открытый, мощи. У меня, говорит, крик души. Он потом делает вывод: у святых иногда надо требовать. Иоанн Кронштадтский говорит: надо еще иногда кричать Богу, требовать. Говорит: хоть ты мне помоги. Потом, говорит, выхожу, сажусь дальше, еду в Александров. Выхожу на платформе.
101-й километр. Где их еще искать?
Да. Выходит, идет, прогуливается вдоль платформы Романовский.
А простите, а сам Алексей Петрович где жил тогда?
В Москве. А, он жил тогда, он приезжал в Москву. В Москве ему нельзя было.
Тут, простите, опять же, что перебиваю, надо...
Ты на самом интересном месте
перебил. Нет, 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 это важная вещь. Он же потом, после лагеря, был еще в ссылке.
Он после лагеря был в ссылке, в Инте.
Да, а в 54-м ему как-то вот после ссылки разрешили вернуться в Москву.
Это тоже была замечательная история, но у нас нет времени.
Да, давайте, давайте.
Кто идет по платформе?
Да, он выходит в Александрове и идет вдоль платформы, прогуливается просто. Не его встречает, естественно, а вот так вот, ну, промысел Божий. Ну, иначе просто чудо. Чудо, вот, и, говорит, из таких чудес вся моя жизнь. Идет Романовский. Вот, он его звал Коленька. Он ему все давно простил, он его
понял. А это он Романовского обещал убить?
Нет, Корнеева. А. Ну, неважно. В общем, оба сдали. Он, когда прочитал тогда их дела, Алексей Петрович потом всю жизнь был противником тех, ну, некоторых, скажем там, правил канонизации, которые у нас существовали вот в недавнее время, когда, значит, отпирался, никого не предал, никого не сдал, святой. Что-то такое не получилось. И Алексей Петрович говорит: я прошел эту машину. Вы себе представить не можете, при каких условиях человек становится невменяемым. Если он 7-8 ночей не спит и конвейером допрашивается, да еще и физическое воздействие какое-то, да он себя не помнит. Он подпишет вам все, что угодно, двумя ногами. Поэтому он писал письмо святейшему патриарху Алексею II, он объяснял это изнутри, как прошедший. Но вернемся к Александру. Угу. Так вот, идет вдоль по платформы Романовский, и он бросается ему на шею, а тот ему после первого приезда говорит: ты не представляешь, кого я сейчас встретил? Кого? Корнеева. Тот просто в обморок падает. А где? А вот такой-то адрес.
В Александрове же.
Да. Он идет туда.
Городов 101-го километра, Покров, Таруса, там, бог знает
сколько.
Он
идет туда. Тот, дрожа, его встречает в нижнем белье. Он ему объясняет, зачем он пришел. Не мстить, не ругаться, ничего. Напиши. Тот же, конечно, под диктовку пишет, что надо написать. На утро Романовский пишет свою бумагу. Говорит: только начинается рабочий день, я у Самсонова в прокуратуре вхожу. А он говорит: как? Так рано? Алексей Петрович скромно так говорит: ну, так получилось. Он вызывает человека в прокурорской форме и говорит: вне очереди на реабилитацию. И тот был реабилитирован в 56-м году. Вот благодаря этой своей молитве, вере такому и, конечно, духу внутреннему, духу сопротивления, веры, сопротивления, надежды на промысел Божий. Вот это все его, он постоянно все эти примеры, эпизоды жизненные приводит, чтобы показать, что если ты на это настроен, Бог тебя не оставит. Ни в каких обстоятельствах. Выведет тебя из всего. Вот это... А вообще Алексей Петрович у нас, если возвращаясь к вопросу о писательстве, он ни много ни мало автор 10 книг. Если не 11, не 12. Но первое, самое известное, это «Милосердие двери», потом «Сокровенная жизнь души», потом о отцах, наставниках вот этих, Александре Егорове и Владимире Смирнове, который, он говорит, этот человек повлиял на меня колоссально, глубоко. Он воспитал меня и вдохновил, и наставил. Вот. Это «Горе, имеем сердца». Потом Саров и Дивеева «Память сердца» книга. Следующая «Матушка Евдокия, Самарканд, храм Георгия Победоносца». Там служил архимандрит Серафим Сутарихин, который совершил... А Алексей Петрович туда в 50-е, 60-е годы, а Евдокия, матушка, это его родственница, кажется, тетя, кажется, сестра матери. Он туда ездил и по несколько месяцев в этом храме помогал. А архимандрит Серафим совершал там полные службы. Утром 5 часов и вечером 5 часов. И замечательно говорил: служим без единого угрызения. То есть сокращение. А на службах часто было, не было никого. И он эту службу называл «бесчеловечные службы». Вот. Потому что просто человеков. Нет. Но больше всего мне нравится, как человеку в теме, без единого угрызения. У нас-то угрызение по-другому. Да. У нас угрызение совести. Это сократили, то опустили, здесь спрямили, здесь прочитали, а здесь вообще забыли, как так благочестиво. А тут без единого угрызения в другую...
Так и людей не было.
А?
Так и людей не было.
Так казалось бы.
Так сейчас знаете, как очень многие...
Казалось бы, служили бы, может быть, два часа, были бы люди.
Нет. Я вот сейчас вижу противное. Нехорошо здесь в передаче вдруг на кого-то тень бросать, поэтому, конечно, никого не назову. Но иногда сталкивался в провинции. Почему не служим? Людей нет. Так и не будет, если служить-то не будем.
Ну, я даже знаю храм, где в Великий Четверг не бывает службы, потому что все равно все придут на Пасху, вот, не очень далеко от Москвы.
Да. А вспоминаем святого праведного Алексея Мечева, который вдруг начал служить каждый день, потому что 365 дней в году и в церковном календаре обязательно найдется.
И звонил каждый день в пустом храме.
Да, и обязательно найдется тот святой, который покровитель какого-то человека. Человека какого-то, который в Москве живет, зайдет.
Кстати, у отца Алексея, когда, через какой период времени стали первые прихожане появляться?
Сколько он прошло здесь? Несколько лет. Да. Тем не менее, он вот это
он
терпение, вот
день.
Эта настойчивость. Вот. Ну и потом, конечно, книга «Возвращение». То есть вот эти все эти труды, они как из рога изобилия, потом из монаха Серафима, надо нам переходить к тому, чтобы уже его более... так называть, вот, из монаха Серафима, как из рога изобилия, потом все это потекло, и он теперь такой вот в нашей памяти писатель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в программе «Светлый вечер» сегодня протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, кандидат филологических наук, и мы все вспоминаем Алексея Петровича Арцебушева, ушедшего из жизни, монах Серафима, как мы договорились еще, да, вот в постриге за несколько лет до смерти он принял постриг, умер в возрасте 98 лет в начале сентября, совсем недавно. Все-таки еще хотелось бы пару слов про лагеря, вот про сами лагеря что-то известно?
Конечно.
В книге
он,
наверняка.
Ему повезло, он перед этапом познакомился с очень известной такой фигурой, описанной Александром Исаевичем Солженицыным, с Львом Копелевым, который был, говорит, он просто был вылитый апостол Павел с картины «Эль Греко». Помним такого апостола Павла, такого черноволосого, такого высокого, статного. И он говорит, мне просто очень конкретно дал такие рекомендации, которые мне жизнь спасли. И говорит, только даже если попадешь туда, там-нибудь, где пищу раздают, получишь, в конце концов, или нож в спину, или еще что-нибудь, или удвоение статьи, потому что всегда будут искать крайнего за что-нибудь. Вот, а как, а чего? Говорит, в медсанчасть. И вот тут вот авантюрный такой дух, когда... Медработники есть, когда построили их всех? Он выслал. Я!
Как раз.
Там, да.
Художественное политехническое училище. Я!
Да, вот. А говорит, я маме уколы делал, и в больнице очень много, он человек был восприимчивый. Вот, и говорит, этих элементарных знаний мне хватило для того, что... Вот, а потом в другой части он попал, где... Знаете, где евреи, все будут евреи. Где литовцы, все будут литовцы. Где западенцы, там, естественно, своих будут как-то. И он попадает в медсанчасть, где литовцы. Он говорит, а ты же этот Арцебушев. Да какой Арцебушев? Я Арцебушкявичус. Алексис Петрус. В общем, этот человек...
Был...
Мне
вспомнили.
Кажется, это сказалось, как раз вот эти уличные университеты это сказались.
Нет, потом он друга своего находит там, который был из стукачей. И то они друг друга узнают. Они бросают туда и говорят, кто его пальцем тронет? Он еще получил такую крышу. Вот, просто говорит, я всегда молился. Я всегда молился, меня Господь совершенно неожиданным образом спасает. Постоянно я чувствую его руку, его покров, его помощь. Даже в таких вот, казалось бы, неожиданных ситуациях, когда уголовники становятся его покровителями. А в то же время твердость характера, какая-то настойчивость. Он умел построить этих уголовников, заставить их полы драить. То есть это был при всем при том такой стопроцентный дворянин, человек, который получил такое благочестивое воспитание, он в нужных обстоятельствах мог кочергой два раза так съездить по хребту и так смачно выразиться, что человек безропотно вставал и делал, драил полы там до блеска и прочее. То есть человек при всем при том такого несокрушимого внутреннего стержня. Алексей Петрович, монах Серафим.
Но если... И если даже на Лубянке он вызвал уважение.
На Лубянке он вызвал уважение, да?
Да.
Да, да.
А как вы познакомились?
Мы познакомились до меня в этом храме, в селе Большие Веземы, Преображенском храме. Он находится городское поселение Большие Веземы рядом с Голицыно. Угу. Станция Голицына.
Угу. Я просто уточню.
Брестская железная дорога. Вот.
На запад.
На запад, на запад. И мы познакомились. Меня назначают туда в один день буквально. Я 14 лет прослужил рядом с аэродромом в Кубинках, где русские витязи, стрижи.
Ну, тоже там недалеко.
Недалеко.
Это все
одно,
вот
одно благочение, один да. район. Естественно, меня...
Одинцовский.
Одинцовский район. И меня переводят 30 декабря 2005 года. Вот, месяц в месяц я отслужил в своем храме, и туда вот назначают меня. Вот. А до этого там был хороший священник, отец Владимир Симонов, с которым у Алексея Петровича была какая-то вот такая сердечная близость, понимание. И отец Владимир всегда принимал участие во всех, во всем, что нужно. За свои деньги издал первый тираж книги «Милосердие двери». И весь его
отец
подарил
Владимир.
Отец Владимир Симонов. Первый настоятель с 92 по 2005 год Преображенского храма. После его возвращения церкви, потому что в 1938 году закрыли, а в 1992 году открыли, и отец Владимир Симонов был первым после открытия вновь настоятелем этого храма. Потом назначают меня, и отец Владимир...
Это он в Германию уехал, да?
Это он уехал в Германию, да. Сейчас он уже в Москве служит. И отец Владимир мне как бы его передает по наследству. А Алексей Петрович, монах Серафим, не возражает. И вот после этого он стал, он всегда имел благословение входить в алтарь, он в алтаре молился, это такое было незримое воздействие, очень благотворное, особенно на молодое поколение, на всех молодых наших алтарников, когда только человеку скажешь, кто это, и через что прошел, и по диаконам кого был, и вообще с 7 лет он, можно сказать, уже... принимает участие в богослужении, что это вообще человек-легенда, человек-век. Вот, и люди просто даже как-то подбирались. У меня один алтарник сейчас такой, Герман Бондин, он написал даже такой, мы опубликуем на своем сайте, такой трогательный текст, воспоминания о нем. Он студент МГТУ Баумана, наш алтарник, он говорит, вот... вот, оказывается, он меня помнил, он меня знал, он меня вот, потом в связи с статьей, я его... он опустится на Херувимской на колени, я его с колен подниму. Нужно посадить, я его посажу, выведу, поддержу при причастии. Он благословение имел причащаться каждый воскресный день. Он каждое воскресенье в начале... до этого на всеночное ходил, потом, когда немощный стал, только к литургии приходил. У нас уже было такое заведение обычное, я его перед литургией исповедовал. Он причащался, вот, послушает проповедь, и потом уходит его... там, помогают ему, под ручки уводят его. Вот. И последний раз он у нас был на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля сего года.
А я последний раз его видела в 2014, по-моему, году в Центре культурно-покровские ворота на презентации книги «Милосердие двери».
Ну, вот мы...
Да?
Вы я тоже рядом там... сидел, вы меня не видели?
Я думаю, что же лицо
вышло,
такое
да? знакомое. Неудобненько так.
Нет, я,
что за такое знакомое?
Была вся внимание.
Нет, нет, Алексей Петрович там, конечно, я вас очень понимаю и всячески поддерживаю, и простите меня все за нескромность, но это совершенно нормально, что он привлек к себе все внимание, потому что мы ради него собрались, и он, так сказать, сфокусировал на себе, как луч света во мраке. И поэтому то, что во мраке, то во мраке и остается.
Немножко. У меня моя подружка, одноклассница Оля Гусакова была редактором книги этой.
Ну вот она, да. Вот
да, прекрасно. Книга, я да. сейчас как раз там да. думаю перечитать, потому что...
Ну после всего да. того, особенно вот эти... вот я просто даже бы рекомендовал бы слушателям достать книгу, открыть ее на сначала 238-й, 39-й странице, потом на 252-й, 253-й.
Это если издание вот то, которое
это,
у вас в руках.
Это издание, второе издание... Москва, Никея, 2016 год. Издание второе, исправленное. Автобиографический роман узника ГУЛАГа. Алексей Арцебушев. «Милосердие двери». Что исправляли? Ну, дорабатывали, что-то вносило и сам автор. Поэтому и когда пишется исправленное, это не значит... отцензурированное.
Это не то, что Руслан и Людмила, Александр Сергеевич Пушкин, издание пятое, исправленное и дополненное.
Здорово. Здорово.
Ой, какой интересный разговор.
А в итоге 238-я страница, а что там?
Это отчасти, понимаете, для меня это очень близко. У меня так пепел класса стучит в моем сердце, Тилёлин Шпигель. Поэтому все, что касается каких-то правдивых слов относительно 30-х, 40-х, 50-х годов, лично в моем сердце находится всегда такой вздох, отклик и сочувствие, и согласие, и мне хочется всем донести это. Вот особенно, когда сейчас 2017 год, и когда все, вот столетие революции, и когда у нас там собираются известные круги, ничем не вразумившиеся, пышно отпраздновать столетие этой катастрофы, мне хочется в набат гудеть и говорить, вы знаете, не дай бог, не дай бог возвращения к этому безумию, к этому всенародному предательству и помрачению.
Удивительно короткая память у людей.
Удивительно короткая память. И ведь это же, понимаете, это история нашего всероссийского предательства. Предательство, это вот знаменитая фраза, кругом измена и трусость и обман со 2 на 3 марта 1917 года, написанная в дневнике всегда лаконичным, кратким государя-императора, страстотерпца Николая II. И это действительно так. Вот недавно книга попалась, только что изданная. «Те, кто не предал государя». Я загадываю, ну, там, конечно, генерал Келлер. Вот один генерал-протестант, один генерал-мусульманин. Вот, слуги и прочее. То есть православная Россия, естественно, отказываясь постепенно с декабристов через народников и к 20 веку от своего мировоззрения.
Ну, мне кажется, отец Георгий Щевельский, последний протопресвитер армии и флота, в своей книге «Воспоминания» все очень хорошо по полочкам разложил и каждому диагноз поставил.
Ну да, так нет, диагностов-то и...
Но он свидетель как раз всего этого, как это постепенно угасало.
Ну да, да, да. Ну угасал в течение века, без малого, так непосредственно уже, зримыми этапами. Я думаю, что вот эти страницы, которые я назвал, они непосредственно, они такой, вы знаете, боль, нерв, такой вот акцент на том, что нельзя забывать. И особенно сейчас, потому что сейчас это к месту и ко времени. Мы сейчас снова переживаем всякие реконструкции, может быть, даже искажения какие-то.
Ультранастроения какие-то.
Ультранастроения какие-то. А вот книга эта пересдается, читается, и тоже знаменательно. В год столетия уходит от нас человек, которого бы послушать. Ты свидетель, ты все знаешь, ты видел изнутри. Может быть, к нему прислушаемся. Не к глянцевому, не к официальному, не к искаженному, а к подлинному. Вот это подлинный голос ровесника того строя, которого, с моей точки зрения, слава богу, больше нет.
Казалось бы, совсем недавно «Новая газета» издавала книгу воспоминаний узников сталинских лагерей. Книга вышла в 2014 или 2015 году, я не помню, но не больше 2 лет назад. И все. Уже, насколько я знаю, практически никого из тех, кто буквально вот пару-тройку лет назад там свои воспоминания по 58-й статье сидевших оставлял, их уже... Очень хочу ошибаться, но кажется, что нет.
Ну да. Ну вот, я принадлежу к этой семье, у меня отец по этой статье отсидел с 48-го по 53-й год, был взят весь исторический кружок по изучению средневековой Западной Европы из ТФАК МГУ в полном составе. Вот у меня семейные воспоминания о том, как брали, о том, как понятые приходили из Печатникова переулка в Москве.
О, и Печатникова переулка больше нет. Нет, переулок-то есть, но сколько там посносили все.
А, нет, ну дом тут стоит.
Да?
Я проверяю каждый год.
Что ж, спасибо вам огромное. Очень интересно получилось, мне кажется, сегодня. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, кандидат филологических наук. Мы сегодня вспоминали Алексея Петровича Арцебушева, человека, который ушел от нас буквально вот меньше месяца назад, почти месяц, 7 сентября. Монах Серафим в конце жизни Алексей Петрович монашеский постриг принял. Узник сталинских лагерей, про это тоже сегодня вспоминали. Я надеюсь, что еще не раз его вспомним в наших программах. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».